Это подкаст.
Нарушения на выборах на юге России. Кадыров против Пугачевой. Домогательство в медицинском училище в Дагестане и судья-миллиардер из Адыгеи. Об этом и не только в 254-м выпуске еженедельного информационного подкаста «Кавказ. Реалии». Его проведу я, Иван Мартыненко. Привет. Нам есть о чем рассказать. С вас желательно прямо сейчас лайк и комментарий. Но только если вы в безопасности. А теперь к новостям. В России прошли выборы. На юге страны они запомнились сообщениями о массовых нарушениях. На результаты голосования это не повлияло. В Краснодарском крае и Ростовской области, откуда поступало больше всего информации о фальсификациях, победили действующие губернаторы Вениамин Кондратьев и Юрий Слюсарь. Сайт «Кавказ. Реалии» на неделе опубликовал текст с подробным описанием сообщений о нарушениях. Речь идет об угрозах от кандидатов, стопках со слипшимися бюллетенями, противодействии наблюдателям, завышении официальной явки, о нарушениях при подсчете голосов и не только. Лидером по числу таких сообщений стала Кубань. На это указали в проекте «Выборы в деталях», который следил за ходом голосования. Официальные жалобы в Москву направил депутат из Краснодара Александр Сафронов. Он подал заявление в Следственный комитет и попросил вмешаться в ситуацию Эллу Памфилову, главу Центра избиркома, и Сергея Кириенко, первого замглавы администрации президента. Об ответах депутату не сообщалось.
Выборы и структура избирательных комиссий – это единственное, что делает власть легитимной. Если даже самим членам избирательных комиссий отказывают знакомиться со списками избирателей в нарушение закона, если даже членам территориальных избирательных комиссий не дают посмотреть списки, то других инструментов воспрепятствовать фальсификацию нет. У нас выборы просто рисуют.
Принятые в последние годы в России репрессивные законы практически исключили возможность независимого наблюдения за выборами, отмечает Радио Свобода. Особенно это заметно на Северном Кавказе. Информации о нарушениях там почти нет, но это не значит, что их не было. Скорее, наоборот, это лишь свидетельствует, что голосование проходило вовсе без независимого наблюдения. В республиках отчитывались лишь о народных гуляниях и танцах во время выборов. При этом, например, в Дагестане в первый же день голосования, 12 сентября, десятки тысяч людей снова остались без воды и электроэнергии. Тогда же глава республики Сергей Меликов отмечал юбилей. В поздравлениях из Москвы говорили о его высоких организаторских и профессиональных качествах. Впрочем, системные проблемы, нерешенные за десятилетия под управлением «Единой России», не помешали партии победить и в Дагестане, и в Северной Осетии, и, разумеется, в Чечне. Куда больше внимания россиян, нежели выборы, продолжает привлекать вышедшее неделю назад интервью Аллы Пугачевой на YouTube-канале журналистки Екатерины Гордеевой. Оно уже собрало почти 20 миллионов просмотров. С особенным интересом к нему отнеслись в Чечне. Местные власти спустя 5 дней после выхода интервью оскорбились тем, что Пугачева назвала порядочным, интеллигентным и красивым человеком Джохара Дудаева. Это первый президент Ичкерии, боровшийся за независимость республики после распада СССР. Власти России считают его причастным к терроризму. Дудаев был убит спецслужбами в 1996 году.
Причем особенно Первая Чеченская война мне запомнилась, потому что я знала Джохара Дудаева. Он настолько был приличный, порядочный, интеллигентный человек, красивый человек. А жена какая? Ой, какая жена! Художница, писательница, политик. Мне даже стыдно. Она звонила мне, как будто думала, что я чем-то могу помочь. А чем я могла помочь? Ничем. Мне сейчас даже стыдно ей привет передать до сих пор. Алла Федоровна, если вдруг увидите это интервью, я прошу прощения, что не смогла ничего сделать для того, чтобы Джохар был жив, чтобы чем-то вам помочь. Ничем не могла.
Интервью Пугачевой длится более 3,5 часов, а отрывок, где она упоминает ичкерийского лидера и его жену, занимает всего 46 секунд. Министру информации Чечни Ахмеду Дудаеву хватило этого, чтобы записать целое видеообращение с обвинениями в адрес певицы в предательстве России и восхвалении террориста. Вскоре пост со схожим содержанием появился и в телеграм-канале Рамзана Кадырова. Он назвал артистку врагом народа и заявил, что правление Джохара Дудаева привело Чечню к резкому росту бандитизма и полному финансовому упадку. Эту риторику поддержал и депутат Государственной Думы от республики Адам Делимханов, также назвавший Пугачеву предателем. Сама певица позднее написала в Инстаграме, я цитирую, «Минутный порыв говорить пропал, не лучше ли просто допить свой бокал? Мне лучше уйти, улыбаясь». Заочный конфликт чеченских властей с Аллой Пугачевой в интервью для редакции «Кавказ. Реалии» прокомментировал политолог Иван Преображенский.
Власти Чечни часто делают самостоятельные решения, но точно знают, что их за это похвалит Кремль. Соответственно, сейчас Кадыров старается угадать реакцию Кремля на интервью Пугачевой. Точнее, он наверняка ее знает, он наверняка был в Москве, он наверняка общался, может быть, и лично с Путиным, или, по крайней мере, с людьми из его окружения. И он знает, что Путин, видимо, в бешенстве по поводу этого интервью. Это первая причина, по которой последовали чеченские заявления. Вторая причина, очевидно, что они не могли, в принципе, промолчать. Нет. Дудаев не мог промолчать о Дудаеве, то есть ее упоминание первого лидера Чечни, точнее, Ичкерии, которого Россия не признавала, с которым вела войну, безусловно, очень резкий для них знак. Но они молчали по той причине, что казалось, что это интервью можно проигнорировать. Видимо, не было уверенности, так же, кстати, как и у меня, и у многих коллег, что это интервью действительно станет, что называется, народным, что Борис Пугачев по-прежнему имеет широкое влияние на российские умы. Количество просмотров, из которых, ну, примерно 3/4 могут быть просмотрами из России, показывает, что влияние достаточное, и это бесит российские власти. В Чечне понятно, что это теперь запретное интервью, и за его просмотр начнут наказывать. А в целом по России, нет, если Кадыров ругает, значит, мне нравится. Этот принцип работает достаточно четко, в том числе у тех, кто называет себя патриотами, так называемые турбопатриоты, которые постоянно все равно вступают в какие-то словесные перепалки с чеченцами по разным совершенно поводам. Я вряд ли не думаю, что какой-нибудь условный Гиркин из Тюряги публично поддержит друг Пугачеву, но, тем не менее, понятно, что вот это вот заявление Кадырова – это рекомендация к тому, чтобы посмотреть или распространять дальше.
Скачивайте приложение «Кавказ Реалии», чтобы оставаться на связи в условиях военной цензуры в России. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста.
Сам Рамзан Кадыров вторую неделю дает интервью государственному агентству РИА Новости. Ответы публикуют отрывками. В последних сериях глава Чечни вновь заявил о победе над терроризмом в республике и признал использование незаконных методов для достижения этой победы, а именно коллективную ответственность. Так он прокомментировал события в Ачхой-Мартане весной этого года, когда тело убитого после нападения на силовиков подростка Эскерхана Хумашева привезли на организованный властями митинг у городской администрации, а родственников напавшего впоследствии выгнали из Чечни, лишив имущества. В интервью РИА Новости Кадыров заявил, что он продолжит использовать подобные практики, поскольку ответственность родителей за поступки детей – это якобы местная традиция. Сайт «Кавказ Реалии» неоднократно рассказывал, что это не так и что коллективная ответственность пришла в Чечню вместе с российскими войсками. Не остался без внимания и Адам Кадыров, пока еще несовершеннолетний сын главы республики. Он, как стало известно на этой неделе, владеет часами за 40 миллионов рублей. Их стоимость почти вдвое превышает официальный доход его отца. Впрочем, вряд ли такое несоответствие еще может кого-то удивить. Рамзан Кадыров призвал не удивляться и многочисленным государственным наградам и должностям его 17-летнего сына, которые он стал получать после избиения арестованного за сожжение Корана Никиты Журавеля. Глава Чечни утверждает, что Адам имеет богатый опыт и знания, только потому, что вырос в своей семье. В том же ответе Рамзан Кадыров намекнул, что именно Адам может стать его преемником, вспомнив, что он сам был достаточно молодым, когда занял руководящий пост. Через несколько дней стало известно, что сын главы Чечни получил еще чуть-чуть власти. Теперь он, помимо прочего, будет контролировать исполнение обязанностей по уплате налога на имущество организациями муниципального уровня. Кстати, если вдруг вы интересовались, что Рамзан Кадыров считает своими ошибками за десятилетия во главе Чечни и что, по его мнению, стоило бы изменить, на это он тоже ответил в интервью все тому же РИА Новости: «Менять нечего». Продолжается неофициальная федеральная программа «Ни дня без задержаний». В Астрахани на неделе, как отчитались в ФСБ, арестовали гражданина одной из стран Северной Африки. Он якобы собирал сведения о военных объектах в городе и передавал их спецслужбам Украины. Имя арестованного, его возраст, конкретная страна гражданства, а также доводы в пользу версии силовиков не приводятся. В Адыгее арестовали 43-летнего жителя Анапы по делу об оскорблении чувств верующих. Согласно официальной версии, ночью 14 сентября он оставил голову свиньи на заборе у мечети в ауле Казет. Причем в президентском совете по правам человека заявили, что за этим тоже якобы стоят украинские спецслужбы. В МВД России тем временем рассказали о числе тяжких и особо тяжких преступлений, выявленных на Северном Кавказе с начала года. Это более 16 тысяч случаев. В целом по округу их стало немного меньше, но в четырех республиках зафиксирован рост – в Дагестане, Чечне, Ингушетии и Карачаево-Черкесии. Кроме того, продолжают поступать сообщения о детской преступности. В Кабардино-Балкарии, как стало известно на этой неделе, уголовное дело завели в отношении 17-летнего подростка. Его считают одним из участников нападения на полицейского в Нальчике этим летом. Доказательства по делу не представлены. Когда и при каких обстоятельствах задержали юношу, неизвестно. Его обвиняют по статьям о содействии терроризму, приготовлении к теракту и покушении на хищение оружия. Еще троих молодых людей будут судить за поджоги в Адыгее и Краснодаре. Точный возраст, имена и места жительства арестованных неизвестны, как и доказательства их вины. Согласно официальной версии, действиями подростков руководили некие кураторы из Украины. Ранее сообщалось о случаях, когда за представителей украинских спецслужб в переписках с гражданами выдавали себя российские силовики, чтобы затем раскрыть спланированное ими же преступление. В Дагестане разворачивается скандал с возможными домогательствами в Кизлярском медицинском училище. О них, а также о коррупции в стенах учебного заведения, рассказал Абдулла Антигов, который представился недавно уволенным преподавателем хирургии. Он утверждает, что ему известно как минимум о двух случаях сексуализированного насилия со стороны директора училища Рустама Шахбанова. Один из них закончился изнасилованием и беременностью.
Все училище, да, руководство учителя, многие знают, но молчат и боятся сказать о том, что Рустам Мухтарович насильник. Он изнасиловал одну из своих студенток и замял это дело. То есть тут изнасиловал студентку, по национальности она русская девушка, она забеременела, родила от него. Ну, они договорились, откупились и замяли дело. Но это не первый случай, он еще и домогался до других студенток, где, конечно же, отец узнал об этом, приехал в Сибирь и надавал директору оплевух.
После публикации этого видеообращения, по словам Антигова, его объявили в розыск. Он записал видео полицейской погони за ним. Она закончилась аварией. Машина Антигова вылетела в кювет. Он получил легкие травмы. О его дальнейшей судьбе ничего не известно. В МВД и Кизлярском медучилище ситуацию не комментируют. При этом телеграм-канал «Антипод Дагестан» опубликовал аудиозапись предполагаемого разговора Рустама Шахбанова с одной из студенток. На ней он извиняется, что потрогал девушку, а затем предлагает продолжить общение.
Я ошибся немножко, я очень извиняюсь перед тобой. На самом деле, я не прав там. Ты не забыл, трогал, ты не спросил. Ну, это так, не мог удержаться, не удержался, ты тронул, да? Там такое, что я. Ну, да, из всех, которых я знаю девочек, ты мне больше нравишься, как девушка, как женщина. Ты очень красивая, ты очень воспитанная. Такая вот, знаешь, вот, с тобой никогда не будет скучно. Такой заживающий человек. И думаю, если ты чуть-чуть дать толчок помочь, ты далеко пойдешь, потому что они, у тебя мозги очень правильно настроены. Все же может быть жизнь, согласись? Могу предложить хороший вариант тоже. Покататься в чеком, ты же любишь?
Редакция дагестанской газеты «Черновик» обратилась с заявлением в российские правоохранительные органы, к генеральному прокурору, главе МВД и председателю Следственного комитета. Журналисты попросили организовать проверку, возбудить уголовное дело в случае подтверждения сведений о домогательствах и проинформировать о процессе общественность. О какой-либо официальной реакции на это заявление пока не сообщалось. Тем временем у бывшего главы Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова и его родственников конфисковали активы на сумму более 13 миллиардов рублей. Это более 150 миллионов долларов. В общей сложности были конфискованы 214 объектов недвижимости. Среди них 118 земельных участков, 71 коммерческое здание, 11 жилых зданий и 14 строящихся объектов. В суд обратилась прокуратура в рамках гражданского иска. В ходе процесса Трахов и его сын, тоже судья, признали, что использовали служебное положение для приобретения недвижимости. Никаких уголовных обвинений против Аслана Трахова при этом не выдвинуто, отмечает издание «Медуза». Хотя его бывший зять, Каплан Коблев, является обвиняемым в деле об особо крупном земельном мошенничестве. По версии следствия, именно на него Трахов оформлял незаконно полученное имущество. Журналисты также обратили внимание, что сейчас Аслан Трахов, который возглавлял Верховный суд Адыгеи с 1998 по 2019 годы, является председателем Совета ветеранов судебной системы республики и входит в состав Совета судей региона. В конце августа стало известно о схожем деле на Кубани. Тогда у бывшего главы Краснодарского краевого суда Александра Чернова и его родственников тоже конфисковали активы, и тоже на 13 миллиардов рублей. Об уголовном преследовании в отношении судьи, как и в случае с его коллегой из Адыгеи, ничего не известно. На этом у меня все. Это был 254-й выпуск еженедельного подкаста «Кавказ Реалии». Спасибо всем, кто дослушал до конца. Снова прошу поставить лайк и написать комментарий там, где вы нас слушаете или смотрите, если вам удобно и безопасно. И скачайте наше приложение по ссылкам в описании. С вами был Иван Мартыненко. Пока.
Студия подкастов «Радио Свобода». «Человек имеет право», «Время свободы», «Американские вопросы», «Кавказ подкаст», «Атлас мира», «Цитаты свободы». Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».